Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Мы сегодня будем говорить об одном из самых распространенных мифов в истории человечества. Это очень интересно. Будем разбираться, как возникают такие мифы. Будем его со всех сторон разглядывать и пытаться понять, можем ли мы вообще, в принципе, избавиться от этого конкретного мифа и вообще, в принципе, от таких мифов. Не готовясь к этой программе, абсолютно, совершенно случайно, безотносительно к этому эфиру, на неделе перед сном решил посмотреть кино. Кино называлось «1492. Завоевывая рай» или что-то такое, Жераром Депардье. Фильм начинается со слов: «В 15 веке Испания была мрачным местом, где запрещали мечтать. Король и инквизиция охотились на инакомыслящих и жгли их на кострах». Говорить мы сегодня будем вот об этом как раз, об испанской черной легенде, потому что любой человек, который читал какого-нибудь там капитана Блада, он знает, кто такие испанцы. Это люди в черных мундирах, которые, камзолах в тот момент, которые обязательно захватывают какие-то колонии, там всех эксплуатируют, и, в общем, испанцы — это прям зло. Вот, собственно, будем говорить о том, как возникла эта испанская черная легенда, и правда ли, и кроется за ней хоть что-то верное, настоящее. Помогать нам сегодня будет кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник исторического факультета МГУ Екатерина Эдуардовна Юрчик.
Добрый день. Здравствуйте.
Вот я описал несколько примеров того, как вот черная легенда функционирует. И насколько она распространена. Давайте, уж коль у нас историческая программа, пойдем по хронологии. Как вы считаете, в какой момент начало формироваться мнение об испанцах, как о нации таких вот злодеев?
Ну, я бы вот в вашем вопросе сразу бы стала уточнять базовые понятия. Во-первых, это представление о мнении. Угу. Мнение не всегда является истинным, да, и не всегда представляет собой истину. И второй термин, который вы употребили, это испанская нация.
Угу.
И тот и другой термин надо уточнять и раскрывать его смысл более конкретно. Но прежде всего, если мы уже говорим о понятии черная легенда, то мы должны начинать с характеристики самого этого понятия, что такое черная легенда, когда появилось это выражение, и, собственно, какие смыслы в него вкладывались, какие контексты, сюжеты, тематика и так далее. И здесь мы приходим к вполне ожидаемому, но тем не менее всегда удивительному факту, что само понятие черная легенда в испанистике, как явление испанской общественной мысли, хорошо определенное, то есть явление-то сложилось давно, а повесили термин на него сравнительно недавно. Так вот, все это происходит на рубеже 19 и 20 века. В 1899 году очень известная испанская писательница, интеллектуалка Эмилия Пардо Басан пишет брошюру, которая называется «Испания вчера и сегодня. Конец одной легенды». И вот она произносит это слово «легенда» и рассуждает как раз вот о тех топах, о тех общих местах, которые вы сейчас наметили, и говорит о том, что вот само существование этого контекста темы проблем, этих сюжетов, говорит о том, что Европа никогда не понимала ни психологию испанцев, ни игнорировала всегда все ценное в их историческом опыте. Но более влиятельным произведением, которое, в общем, сконструировало в самом испанском общественном сознании категорию черной легенды, это было произведение очень интересного общественного деятеля, интеллектуала Хулиана Худериаса, которое называлось, как раз называлось «Черная легенда», об одной исторической истине. И она вышла в свет в 1914 году. Ну, в общем, расстояние между ними сравнительно невелико. И вот Худериас уже в полемическом ключе заострил представление о черной легенде, обвинив всех европейцев, всех европейских мыслителей в том, что они совершенно целенаправленно занимались клеветой испанской нации как исторического сообщества. Вот мы, наконец, дошли до определений.
Uh-huh.
испанской нации как исторического сообщества, и что все негативное, все то, что там отрицательного, плохого сказано об Испании и испанцах, все это клевета, это злой умысел всей Европы. Ну вот вам появляется испанская реакция на все эти представления, но это она несколько однобока. Если же идти глубже, то мы действительно имеем место с мнением, я бы сказала, точнее, с мифом. Это вот действительно один из исторических мифов. И любой исторический миф, как это, наверное, известно, конструируется в определенных исторических обстоятельствах в связи с совершенно определенными историческими фактами, исторической ситуацией. И в любом мифе есть всегда доля каких-то ссылок к реальности, отсылок к реальности. То есть, иначе говоря, миф конструируется на основе действительно реально происходивших событий, действительно реально имевших место быть фактов. Но миф – это особая конструкция, где эти факты, ну, придаются в определенной уже системе, и вот как раз эта система имеет свою цель. И если говорить о черной легенде как о мифе, то, наверное, она начинает складываться, ну, где-то активно в веке 15-м, ну, может быть, в 14-м, в 15-м веках, когда появляются за пределами Пиренейского полуострова представление о таком сообществе, как испанцев, коллективном, коллективе, историческом коллективе, который обладает совершенно ясными характеристиками.
Что забавно, вы говорите, что это 14-15 век, а это, собственно, тогда, когда, ну, по большому счету возникло это, ну, точнее, даже еще не возникло до конца, начало складываться это государство. То есть это конец реконкисты, то есть они отвоевали себе.
Вопрос заключается в том, что, ну, можно углубляться в эту тему достаточно долго. Государственность на Пиренейском полуострове существует значительно раньше, чем существует.
Само собой.
Да, вот. И в тот момент существуют мощные государства Кастилии и Арагона. И вот как раз Арагонская корона начинает устремляться в Средиземноморье и вести активную экспансию на Апеннинском полуострове, заявляя там какие-то свои политические права. В этом можно долго углубляться, не в этом суть. Суть в том, что, во-первых, на представителей совершенно определенного государственного образования Пиренейского полуострова начинают восприниматься как испанцы, то есть появляется вот эта коллективная деноминация испанцы, просто потому что они вышли за пределы как бы своей замкнутой.
Не арагонцы, не кастильцы.
Там появляется все сразу, и испанцы там тоже присутствуют. Испанская нация появляется, вот эта вот деноминация коллектива. И в соответствии с очень древней античной традицией начинаются обобщаться они представления, и, как правило, появляются вот эти стереотипы морального характера. Вы хотите описать сообщество, вы описываете его как человека. Ну, сообщаете ему определенные черты характера, какие-то особенности темперамента, пытаетесь определить специфические черты его поведения для того, чтобы предугадать просто, как он себя может вести. И вот поскольку испанцы приходят как завоеватель с определенными политическими претензиями, реакция, в общем-то, вполне ожидаемая. Они становятся, естественно, жестокими, они прежде всего занимаются войной, и ничем, кроме войны, они не занимаются, поскольку Пиренейский полуостров и государство Пиренейского полуострова в течение долгого времени, об этом всем известно, находились в честном взаимодействии с иноконфессиональными сообществами, то есть, иначе говоря, с мусульманами.
Что значит в честном взаимодействии?
На Пиренейском полуострове существовали во время конкисты мусульманские христианские государства, сосуществовали в совершенно особой своей логике, весьма противоречивые три конфессиональных сообщества: христиане, иудеи, мусульмане. И вот само это близкое взаимодействие с иноконфессиональными сообществами и как бы отражалось на восприятии испанцев, что они не совсем христиане.
Вот как, понял.
Они еще не совсем христиане, и сама близость Пиренейского полуострова к Африке тоже давала определенное эхо восприятия, что они полусарацины, что христианство их сомнительно, что в любом испанце наверняка есть какая-то там там кровь не та, которая нужна, то есть либо иудейская, либо мусульманская. А вот, и поэтому испанцы, вот у нас очень ясно, там, по-моему, у Боккаччо даже есть, что испанцы – это либо варвары, либо полуварвары, то есть они к цивилизации это имеют весьма отдаленное отношение. Ну, это просто реакция на вторжение чуждого элемента. И действительно, сообщество вот, Апеннинского полуострова, потом Нидерландов, когда ну, уже образуется Великая Испанская монархия, начинается война в Нидерландах, тогда происходит то же самое. Такие же самые идеи, очень активно.
То есть начали это итальянцы, получается?
Да, начинается это в Италии. Начинается это в Италии. И вот такие представления об испанцах можно найти и в произведениях и Петрарки, и Лоренцо Валлы, и вот я уже упомянула Боккаччо, знаменитый в русской истории Гвичардини, тоже, в общем, мало лестных сведений оставила об испанцах. Ну, это естественная была реакция на вот агрессивное соприкосновение с чужим, с другим, относительно которого себя все начали идентифицировать, естественно, себя самоутверждая, самооправдывая. Нужен был вот этот вот чуждый другой, этим чуждым другим стала Испания, ну, государства испанские, которые вступили на путь очень активного взаимодействия с внешним европейским миром. Формируется испанская монархия, особое государство, претендующее на власть в широчайших географических масштабах, и, естественно, это не может не вызывать ответную реакцию, в том числе и реакцию ну, интеллектуального освоения самого этого феномена, что такое Испания, что такое испанское сообщество. И, естественно, коль скоро Испания выступает с очень жестко заявленными внешнеполитическими претензиями, то, естественно, реакция должна быть столь же жесткой, и она должна быть отрицательной, в ней всегда должен содержаться отрицательный элемент. Ну, вот так и произошло, так и сформировалась черная легенда.
То есть, получается, действительно, испанцы в какой-то момент стали таким врагом всей Европы?
Европа считала испанцев
Европа,
своим врагом.
И Европа да. отреагировала. Там, разные коллективы, скажем так, сообщества европейские.
Это вот очень вы правильно сделали это уточнение. Именно разные коллективы. Здесь можно еще одну нюанс внести, еще одну деталь. В разное время.
Да, конечно.
Потому что отношение к Испании как к сильному противнику всегда сочетало в себе и уважение, и внимание, причем очень пристальное внимание, такой рациональный анализ, и, естественно, вот эти эмоции, связанные с отторжением чужака, связанные с отторжением чужака. Поэтому испанская черная легенда обладает хорошо ясным и сложившимся набором тем. Они все приобретают системный характер в XVI веке. А вот в связи с внешней политикой Филиппа II, ну, можно начинать еще с его батюшки Карла V или Карла I для Испании. А вот, но во времена Филиппа II, вторая половина XVI века, вот понятие, вот этот феномен, который мы сейчас называем черной легендой, он приобрел именно систематизированный характер. Более того, он начинает в Европе распространяться, ну, фактически, я бы так сказала, целенаправленно.
Кем? То есть мы уже переходим от, как это сказать, такой эмоциональной реакции
да,
сообщества на то, что они столкнулись с этой грозной испанской силой, на уже какой-то, ну,
совершенно верно. Эта эмоциональная реакция исходит прежде всего по-прежнему от тех территорий, которые подвергаются ну, активному внешнему давлению Испании и на которые падает вот, внимание.
Бельгия, Нидерланды, испанские, я так
понимаю, ну, естественно,
сейчас.
Ну, в данном случае, да, это Нидерланды, потому что о Бельгии тогда никто ничего не знал. А вот знали о Фландрии. Ну, это южная часть Нидерландов, но мы лучше говорить о всех Нидерландах,
да,
да вот о нижних землях. Это, естественно, Италия, я имею в виду Апеннинский полуостров, Италия тоже географическое понятие, где сталкиваются интересы и итальянских государств, с одной стороны, а с другой стороны, там два больших государства выясняют отношения, кто будет
доминировать. Франция и Испания.
Это итальянские войны, которые действительно являются очень большим событием, наполнены там всякими эксцессами. Ну, например, взятие с имперскими войсками Рима. Вот.
И да там сколько лет они длились? Лет 60-70?
Они очень долго длились, но...
И там, мне кажется, всю Северную Италию, да и не только Северную, там сколько раз проходились туда-сюда.
Да, это совершенно верно, это совершенно верно. Поэтому, ну, не мудрено, что в этих эти два региона будут особенно восприимчивы к необходимости деформации своего противника, ну, если мы не можем победить его силой, или эта задача затруднительная, а все понимали, что задача эта затруднительная, все-таки Испания мощная держава в тот момент, то надо, так сказать, повлиять на его репутацию. И вот появляется набор произведений, исходящих из разных регионов, прежде всего сейчас из Нидерландов, вот, во второй половине века, который активно использует и испанские публицистические произведения, потому что в самой Испании общественная мысль тоже развивается, там есть критика и самокритика, ну, нормальное состояние общества, реагирует тоже на какие-то свои явления. И вот они используют факты, почерпнутые из испанской, в том числе, литературы, и используют те факты, которыми они сами были свидетелями, которые иногда персонально относятся до авторов, которые сочиняют эти произведения. И конструируется, да, вот такая система представления об Испании как о соседе, в котором нет ничего хорошего, а завоеватели-фанатики, который настолько одержим вот какими-то весьма своеобразными, но явно не христианскими представлениями, является главным убийцей Европы, который ленив, горд, высокомерен. И главная задача, главное занятие которого — война.
А вот вы сказали, что целенаправленно это уже начало. Да. Это вот с кем целенаправленно? Прямо государство?
Ну вот если начинать перечислять произведения и те зоны, в которых они распространялись, ну я думаю, это будет достаточно красноречиво. Можно начинать с любого здесь конца. Можно начинать с англичан в протестантской литературе. Естественно, понятие религиозного фанатизма, которое приписывается испанцам, и претензии на создание всемирной католической монархии исходят от протестантской зоны. Во всяком случае, от тех государств, которые переживают активные процессы религиозной реформации. Реформация все-таки великое событие, и Испания была одним из главных его героев, действующих лиц и так далее.
То есть главные действующие лица реформации, они, ну, вот они как раз целенаправленно, они понимали, что они делают,
да,
они насаждали.
Мы вещи идет о публицистике. Мы не говорим о там, великих фигурах и деятелях, хотя они тоже высказывались, но речь идет именно о публицистике. Вот когда появляются произведения, рассчитанного на грамотного читателя или заинтересованного слушателя текстов, в которых создается определенный образ Испании как агента папы, как бастиона католицизма. Ну, естественно, протестантов нужно идентифицировать самих себя. Они же создают и воссоздают, виновата. Протестанты воссоздают истинную церковь. Следовательно, нужен образ ложной церкви. Как вы себя тогда будете идентифицировать, если врага у вас нет? И вот у вас появляется этот враг, ложная церковь. Папистская, естественно, то есть католическая церковь. А кто у нас главный гопестион этой самой церкви? Ну, конечно, испанская монархия во главе с католическим государем. Ну, вот так он и превращается в этого фанатика. Естественно, возникает тема испанской инквизиции. В Англии появляется достаточное количество трудов, написанных выдающимися интеллектуалами, которые вот активно развивают эту тему инквизиции. Особенно если учесть, что, наверное, помните, что Филипп II был в бытность свою принцем-консортом Марии Тюдор. Ну, то есть он был мужем английской королевы, и поэтому у английской политической элиты были серьезные опасения, что вот католицизм серьезно упрочит свои позиции на Британских островах, это раз. А во-вторых, Филиппа совершенно серьезно подозревали в том, что он испанскую инквизицию ведет и на Британских островах. Поэтому такая реакция была, в общем-то, тоже разумна и объяснима. И вот испанская инквизиция, в данном случае она была поднята на щит, священный трибунал представили как учреждение, которое служит политическим интересам, само существование которого извращает природу христианской веры, что это репрессивный институт, который не столько борется с ересью, сколько изгоняет ученость и руководствуется корыстолюбивыми интересами. То есть испанские короли используют инквизицию для того, чтобы обогащаться. И вот такие, ну, как вы понимаете, это яркие очень выступления, которые забыть нельзя. Начинаются восстания в Нидерландах, появляются произведения, ну, 1580 года, знаменитейшее произведение «Апология благороднейшего принца Вильгельма», которое очень долго приписывалось самому Вильгельму Оранскому. Написано на французском языке, действительно, этот текст был произнесен публично, и он был реакцией на совершенно конкретный акт Филиппа II, который объявил Вильгельма Оранского государственным преступником. И Вильгельм, желая оправдаться, он сочинил действительно очень яркий текст, в котором выступил с контробвинениями против Филиппа II лично, обвинив его в тирании, в агрессивности, в том, что действия его противозаконны, то есть они нарушают основные правовые нормы. Таким образом, у нас Филипп тиран-деспот, который хочет установить свое господство в Европе. Тема инквизиции тоже возникла в апологии. И в апологии есть очень красочные пассажи, в которых говорится о том, что вот испанцы, герцог Альба пришел там в Нидерланды, и он убивал сильнейших мужчин и прекраснейших девушек. Испанцы творили бесчинство и насилие. И все это говорит о том, что Филипп II никакими благородными помыслами просто не может руководствоваться в своей политике. Естественно, «Апология» переиздавалась грандиозными тиражами. Использовалось все. Использовались, например, был испанский политический деятель, который бежал из Испании от преследования действительно Филиппа II, Антонио Перес, бывший королевский секретарь, личный секретарь Филиппа II, которому были доступны действительно многие государственные секреты. И оказавшись на территории Франции, Антонио Перес пишет знаменитые свои реляции или письма и донесения, если память не изменяет, в 1590 или 94 году, в котором как раз он создает вот образ Филиппа II, который воплощает в себе все пороки испанской нации, но, кроме всего прочего, он много личной информации дает о Филиппе II, обвиняя его, в частности, в сыноубийстве, в том, что по приказу Филиппа II был убит наследник испанского престола, именно убит Дон Карлос. И Филипп II, отдавая этот приказ, руководствовался своими собственными весьма низменными целями. Он хотел взять в жены невесту своего сына. Вот такие вот вещи. И вот этот образ Филиппа, паука такого черного, который в глубинах Искариала плетет интриги европейской политики, это все вот исходит из этого круга произведений, которые действительно моментально, вот эти темы моментально подхватываются и в Италии, и в Нидерландах, и в Англии они, естественно, получают широкий отклик. Таким образом, у нас включаются конфессиональные противоречия эпохи Реформации, реакция на имперские притязания, ну и выход европейских держав, прежде всего Англии, в океан, и начало морского соперничества в XVI веке.
О котором мы говорили с вами в истории конфликтов, да.
Вот. Поднимает, значит, еще одну тему. Это тема конкисты, завоевания испанцами Нового Света. И здесь используется материал, написанный выдающимся испанским публицистом, человеком, который, вероятно, ну, действительно, наверное, это так, руководствовался самыми высокими намерениями, Бартоломео де лас Касаса, краткое сообщение о разрушении Индии, в котором этот человек рассказывает о том, как отвратительно вели себя испанские конкистадоры в Новом Свете. Этот материал тоже вводится.
И вот, на самом деле, когда мы говорим про формирование этой испанской черной легенды, очень многие факты, про которые мы говорим, они кажутся, ну, действительно существовавшими. То есть имперские амбиции были, инквизиция была, завоевание Индий было. Вот после новостей мы вернемся и поговорим, насколько это все было жестоко и насколько это соответствует все «Черной легенде».
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Екатерина Эдуардовна Юрчик. Мы говорим про испанскую черную легенду. И вот мы остановились на том, что в 15-16 веках Испания вышла так очень мощно, вышла на международную арену. У нее появились, в общем, колонии, их можно так назвать, в самой Европе. Там Нидерланды были подчинены Испании. В Италии у нас были очень серьезные интересы. С Англией, естественно, мы бодались. И тут же, как ответная реакция, собственно, начала возникать эта черная легенда. И у нее есть несколько основных сюжетов. Вот Филипп II паук в подвалах Вильяреала.
В глубине.
Да, плетущий свои, в темных причем подвалах, плетущий свои, свою паутину. У нас есть инквизиция, у нас есть фанатики испанские. Вот можем мы эти сюжеты вот вкратце пробежаться? Что правда, что нет? Потому что по логике-то имперские амбиции жить были. Куда деваться?
Вопрос, вот это самый интересный вопрос, когда вы касаетесь изучения черной легенды. Во-первых, потому что исследователь, вот, который задается себе этим вопросом, я подчеркиваю в данном случае исследователь, то он встает на очень зыбкую почву, потому что он должен занять позицию либо адвоката, либо прокурора.
Да.
Да, и должен провести расследование. На самом деле, если мы имеем дело с мифом, то я возвращаюсь к своей идее. Есть реальные факты. Вопрос заключается в том, как эти факты подаются, а подаются они в явном преувеличении. То есть количество жертв инквизиции вам могут называться там 300 тысяч человек за все ее существование, там, с 1478 года, да, ну, предположим, до 1808. А на самом деле это не так. Сейчас установлено совершенно, что их было значительно меньше. Вам могут сказать, что на Антильских островах жило 2 миллиона аборигенов, а после пришествия испанцев осталось 150 тысяч. Ну, то есть существуют цифры, которые явно преувеличены. Существуют, естественно, факты, которые имели место быть. Никто не говорит, что конкистадоры вели себя как ангелы, когда завоевывали Новый Свет, но действовали ли они... То есть свойственно ли это было только испанским конкистадорам, как такое поведение завоевателей в чуждой среде, или, как выразился вот уже в XVIII веке один испанский просветитель, вы используете пример Испании для того, чтобы скрыть ваши собственные пороки или грехи. Ну, то есть мы...
Все будем, себя так вели, грубо говоря.
Да, иначе говоря, все себя так вели, но в Испанию использовали именно так. Кстати говоря, испанцы никогда не отрицали, что конкиста сопровождалась действительно эксцессами и эксцессами жестокости, но также они всегда обращали внимание на то, что завоевание Нового Света – это очень был трудный процесс, и что испанские конкистадоры в процессе завоевания будущих Индий столкнулись с сильным, умелым, умным противником. И поэтому испанцы, тот же самый Кортес, они вели себя в соответствии с обстоятельствами. Историки сейчас практически все сошлись во мнении, что, ну, я могу утрировать, что все прямо сошлись. Но в любом случае представление о конкисте как исключительно таком периоде массовых убийств и перенося сегодняшние понятия на XVI век, что абсолютно недопустимо, там геноцида, дискриминации и так далее, все это нужно уточнять. Никто не говорит, что кого-то надо оправдывать. Само оправдание в истории – вещь очень тонкая. Потому что мы находимся в определенной эпохе, которая живет совершенно определенными представлениями, понятиями, культура и человек этой эпохи ведет себя в соответствии с нормами этой эпохи. А рассуждение черной легенды это вообще игнорирует. Черная легенда, как миф, оперирует стереотипами, обобщением и преувеличением. Филипп II был прекрасно образованным человеком, он ни в коем случае не был религиозным фанатиком, он был умелым политиком, авторитарного, несомненно, толка, как и многие его противники. Он был сильным противником, И поэтому, естественно, против него было направлено больше всего вот этих критических, полемических стрел. Убил ли он собственного сына? Нет. Но что бы мы об этом на самом деле не знали, и как бы мы, историки профессиональные, этот факт не доказывали при помощи определенных документов там, или вполне логических схем на основании, опять же, источников документов и свидетельств современников, а как только человек пойдет в театр смотреть драму Шиллера «Дон Карлос» или пойдет в оперу слушать, соответственно, великое произведение Верди, то все эти наши научные представления в его сознании рассеются как дым.
Ну, потому что искусство более убедительное, чем наука, это естественно.
Искусство более убедительное, чем наука. Ну, собственно, вот, иначе говоря, я хочу сказать, что, да, реальные факты есть. Вопрос о том, как они подаются, в какой системе они подаются, и ради какой цели, и когда они подаются. Вот здесь мы как раз приходим к основным идеологическим приемам и полемическим приемам. А черная легенда – это миф, который существует только в полемическом поле, и живет она только в полемическом поле. И можно привести другой очень яркий, например, образец вот, использования черной легенды. Если мы идем в 18 век, да, меняются ли темы черной легенды? В принципе, нет. Но интерпретация их существенно меняется, потому что новое время, конец 17-18 век, выдвигает на первый план новые ценности, интеллектуальные, появляется понятие цивилизации, цивилизованности. И такие ценности, например, как веротерпимость, как новая трудовая этика, как новые источники богатства, связанные с торговлей и промышленностью, как стремление к мирному урегулированию международных конфликтов.
Да? Ну, Руссо рассуждает о дикарях и о том,
можно ли к ним относиться совершенно как верно. И, естественно, Испания здесь становится таким, такой вот эта черная легенда, она дает колоссальное количество материала для вот этих универсалистских рассуждений о том, что Испания таким образом остается зримым, живым воплощением всех вот этих пороков и заблуждений человечества. Испания как бы воплощает своей историей все препятствия исторического прогресса, которые могут просветители вам представить. У вас религиозный фанатизм моментально является источником обезлюдения, демографических проблем Испании, То есть испанская лень, и которая является результатом воинственности, гордости, высокомерия испанцам, становится в интерпретации французских просветителей препятствием на пути развития торговли и промышленности. То есть, иначе говоря, Испания, трактованная, ее история, испанцы как сообщество, трактованное в этом контексте, оно становится вот таким зримым воплощением всех антипросветительских идеалов.
То есть, получается, если до этого, мы говорим, в первый момент, в первые века возникновения испанской черной легенды, это была идеологическая борьба, и это было как бы средство пропаганды, то в эпоху просвещения это становится дидактическим таким оружием, способом донесения своей мысли. Вот научитесь на их примере, посмотрите,
да, учитесь на их примеры. Главное, что это живой пример. То есть всегда на них можно показать пальцем и сказать, вот, смотрите, это же действительно есть такая страна, в которой вот все это действительно реально происходит. И, пожалуйста, у Монтескье вы найдете колоссальное количество таких замечательных пассажей, вот там, предположим, в персидских письмах, что испанцы, в Испании существуют там иносказания, дервиши, которые совершенно не понимают шуток и жгут людей как солому, несмотря на то, что вот инквизиция уже этим в Испании не занимается в 18 веке. Священный трибунал был уже не тот, я цитирую первого историка испанской инквизиции, нет, последнего его секретаря. Вот. И в данном случае тут и испанское варварское завоевание света, и нового света, и по тому же Монтескье испанцы не умеют в связи с особенностями своего характера, естественными своими склонностями, не могут, не умеют использовать богатство нового света для приращения торговли, промышленности. Ну, все это доходит до совершенных эксцессов.
Ну, тут как бы у меня вообще вопросов не возникает, потому что мы знаем, что Испания — это вообще центр образования, что там испанские университеты — это просто, ну, как бы центр такой как раз интеллектуальной Европы. И мне интересно, ведь испанцы на все это смотрели уже, да, получается, сколько веков. Как они реагировали на то, что они были пугалом для всей Европы?
Ну, в Испании реакция на «Черную легенду» была очень своеобразной, и она очень серьезно повлияла на развитие испанской общественной мысли и на испанскую политическую культуру. Потому что «Черная легенда», ну, парадокс случился такой, нам представляла, ставила перед испанскими интеллектуалами и политиками такое своеобразное зеркало, в котором Испания сама себя видела. То есть внешний образ Испании, который был создан вовне, он для самих испанцев послужил зеркалом самопознания и самоутверждения. И, соответственно, интеллектуалы реагировали очень по-разному. Одни, у одних «Черная легенда» формировала комплекс неполноценности, который очень тяжело изживался, но когда изживался, он изжился и притворился в стремлении к реформированию каких-то сторон испанской действительности, политики, экономики, социальных порядков. При этом со стремлением оставить прошлое в прошлом, то есть реформа должна была производиться на какой-то новой основе, и, естественно, соотечественники начинали обвинять этих реформаторов в том, что они следуют примеру иностранцев, а о своих традициях забывают. И другая была ортодоксальная ультрапатриотическая реакция, в испанской традиции называется «розовой легендой». Это вот ультрапатриотизм, когда вы говорите: все это клевета, мы в изоляции, нас окружают враги, враги ничего хорошего о нас сказать не могут, поэтому мы должны еще больше замкнуться в себе.
Тут вот. Я не выдержу и произнесу эту фразу. Господи, как это сильно напоминает мне кое-что из современности.
Так, ну, на дальше. Самом деле это общие места. Я ничего нового вот, для тех, кто занимается этим материалом, не сообщаю. Это можно привести не только испанский пример в данном случае. И, естественно, эти ультрапатриоты начинают восхвалять все мыслимые и немыслимые достоинства Испании, что природа у нее самая лучшая, язык-то у нее самый благозвучный, и самая героическая история, и все, что у нее есть хорошего создано, это все создано необыкновенно в Испании, и как пошутил один из испанских просветителей в то самое время, ну, в общем, не стоит улучшать то, что и так прекрасно. Нам нужно удовлетвориться самими собой, и не стоит улучшать то, что и так прекрасно. Соответственно, должен был бы средний путь. И вот средний путь формировался как раз очень долго и болезненно у испанских интеллектуалов, когда нужно было найти такой адекватный ответ на эти все представления, в котором бы сочетались и традиции, и новаторство, где можно было бы использовать и драгоценный опыт собственного исторического прошлого. Нужно было его изучить. И первое, на что подвигло испанских интеллектуалов «Черная легенда», на очень серьезные исторические исследования. То есть, действительно, на обращение к источникам, на создание...
Объективное исследование, я надеюсь, или нет?
Посыл был как раз необъективный. Посыл был всегда стремление оправдаться.
Угу.
А вот когда этот посыл начинал реализовываться, вот тогда наступали очень интересные открытия. Хотя Испания по-прежнему вот оставалась таким жупелом, да, для всех. Вам нужно было высказаться о фанатизме, к вашим услугам испанская инквизиция. Вам нужно было высказаться о том, как правитель-тиран убивает все лучшее, да, в культуре, в экономике, в политике, к вашим услугам Филипп II. Вам нужно разговаривать о варварстве и цивилизации, к вашим услугам испанский материал «Конкисты». Ну и таким образом действительно можно было рассуждать о чем угодно. Все дошло до того, вот 1782 год был очень интересным моментом, когда вышла энциклопедия во Франции, методическая энциклопедия, она называлась «Наследница толкового словаря Дидро и де Ламбера», в которой была статья «Испания», в котором был замечательный полемический абзац, вот все там сконцентрировано. Каждая европейская страна внесла в копилку цивилизации что-то свое и ценное, утверждал автор. Но что сделала Испания для Европы за 2, 4, 10 прошедших веков? это было политическое дело. Испанское моментально государство через своего посла заявляет ноту протеста. Первый испанский министр говорит, что все издание надо изымать, автора наказывать, потому что это откровенная клевета. И в его ноте было очень интересное замечание. Он говорит, что нас совершенно не беспокоит и не волнует, когда нас критикуют. Наоборот, мы используем эту критику для самосовершенствования. Но когда нас высмеивают и используют наш пример для критики пороков, которые имеют универсальный характер, вот это нас раздражает. И народ наш может сильно обеспокоиться.
Звучит как угроза.
Звучит, но первый министр все-таки он должен как-то выступить. Поэтому вы понимаете, что все это устойчиво. И впоследствии, в XIX веке, когда начались национальные уже самоидентификации, черная легенда периодически использовалась для самоидентификации бельгийцев. У вас появляется Тильон Шпигель, Шарля де Костера, да, ну и так дальше.
Моя любимая цитата. Сердце класса. О, пепел класса стучит в мое сердце.
Да. Но в любом случае это пришло и в русскую культуру через французские, немецкие фильтры. Мы тоже очень долго избавлялись от представления об Испании как о стране воинствующих фанатиков, не способных к созиданию.
Хотя, казалось бы, да, вот испанская легенда на русской почве у меня вызывает удивление, черная легенда, потому что у нас с ними вроде как никаких проблем нет.
Вопрос заключается в том, что между Испанией и Россией очень долго находились как бы в очень слабых непосредственных взаимоотношениях. И, ну, то есть было очень мало свидетелей испанской реальности. Было мало путешественников, дипломатические отношения развивались весьма своеобразно. И проверить те мифы, которые приходили из зарубежной европейской художественной литературы, научных трактатов и прекрасно распространялись в России, было очень трудно. Было мало непосредственных этих свидетелей. Вот. Было, естественно, и первые труды по научной испанистике в России появились в конце XIX века, и в основном они опирались на выводы зарубежных ученых. Минье, Баумгартен, можно перечислять очень много таких авторитетов для русских первых историков-испанистов. Но обращение этих русских историков к архивам, изучение испанской истории на основании первоисточников, моментально эту черную легенду начинает отводить на второй план, появляются спокойные научные выводы. Путешественники, которых становится все больше и больше, русских путешественников в Испании уже во второй половине XIX века, старательно сравнивают то, что они знают из литературы с испанской действительностью, и многие аспекты черной легенды уходят действительно в прошлое, особенно все, что касается характера испанцев, их повседневного поведения, их религиозности. Все это начинает исправляться из непосредственного общения. Но когда нужен объяснительный материал для обывателя, ну что-то остается непонятным, надо объяснить. Вот тут черная легенда к вашим услугам по-прежнему. Это очень живучий материал, очень живучий.
Хорошо, тогда вот у нас там 7 минут остается, надо, мне кажется, обсудить вот такой вопрос. Как вообще изучать, и нужно ли изучать, и что нам дает изучение вот таких мифов?
Ну, изучать, с моей точки зрения, нужно все, что касается исторического материала, особенно если это факты прошлого, которые по-прежнему влияют на действительность. Надо изучать, конечно, черную легенду, но ее нужно изучать как явление общественного сознания, то есть как явление интеллектуальной культуры, повседневной культуры. Именно так. Потому что, как я уже сказала, если мы начнем занимать вот эту позицию адвоката или прокурора, перед нами может столкнуться вот с этой идеологической опасностью. Мы, в конце концов, перейдем к публицистике и к идеологическим позициям. То есть мы будем обслуживать совершенно конкретные политические интересы. То есть мы не будем работать уже как серьезные историки-исследователи. и в испанской историографии, в английской историографии, во французской историографии. Очень много таких примеров, когда человек, вот, вроде бы серьезный историк, но в определенный момент, да, вот...
Начинает оправдывать инквизицию, да, говорит, что никогда никого не жгли.
Либо оправдывать инквизицию, либо, наоборот, приписывать инквизиции те ужасы, которые явно с ней не были связаны. Или рассматривать инквизицию там, только как политический инструмент, не принимая во внимание какие другие аспекты этого чрезвычайно интересного учреждения, в котором, в деятельности которого можно найти очень много аспектов, но их нужно рассматривать в комплексе. Поэтому, конечно, черную легенду нужно исследовать именно как явление интеллектуальной культуры, я бы так сказала. Разбираться в ее источниках, в применениях, в целях. Иногда восстанавливать биографии авторов. Естественно, нужно посмотреть, как эта черная легенда распространяется за пределами Испании. Но самое интересное — это все-таки ее воздействие на испанское сознание, на то, как испанцы сами себя видят, сравнивая вот с этим образом, который им предлагает черная легенда. По-прежнему в испанской культуре, современной культуре, категория черной легенды необыкновенно актуальна. Я вам приведу несколько примеров. За последние, наверное, только за последние 5 лет, у нас на дворе 2018 год, да? За последние 5 лет вышло несколько крупных произведений, связанных с изучением, научным изучением феномена черной легенды в самой Испании. А последняя из этих работ вышла в прошлом году. Она является бестселлером и претендует на премию Испанской Королевской Академии Истории.
То есть для испанцев эта рефлексия важна до сих пор?
Не просто важна, она необыкновенно актуальна. И здесь включаются вопросы и взаимодействия с иными цивилизациями. И главное, что вот меня, например, привлекает в направлении сформировавшимся сейчас в исследованиях черной легенды, это особенности формирования идеологии в истории. Вот как формируется политическая идеология, каковы ее структуры, какие топы там появляются, кто, как, зачем, когда использует все эти топы. Поэтому это актуальная научная проблема, и, естественно, ей, я думаю, предстоит долгая судьба. Еще у нее хорошее будущее, как у научной проблемы.
Хорошо, изучать это одно, а можно ли ее и жить, например? Ну, то есть, да, мы можем понимать, что там, как бы, когда мы с научной точки зрения смотрим на это, мы понимаем, что, скорее всего, нет никаких наций, которые, в общем, злодеи, да, изначально. Вот у них просто это вот корень этой нации — это зло. Такого не бывает. Но общественное сознание, оно устроено немножко по-другому. Можно ли повлиять на общественное сознание и изжить, например, черную испанскую легенду?
Это вопрос сложный для ответа, потому что сам он по себе полемический. С моей точки зрения, вот такие негативные образы другого вряд ли можно изжить, потому что это, скорее всего, культурная психологическая потребность. То есть так устроена человеческая психология, особенно когда речь идет о психологии коллективов. Мы можем ее нейтрализовать, мы можем ввести в общественное сознание или в общественное восприятие серьезные контраргументы против этой легенды. Но как только наступит состояние нестабильности в отношениях между сообществами, которое, не дай бог, перейдет в отношения конфликтности, ну, какой-то кризис возникнет, какой-то топ из таких черных образов другого обязательно выйдет на первый план. Может быть, не весь комплекс, но какой-то из сюжетов обязательно будет присутствовать в общественной дискуссии. Особенность современной культуры заключается еще и в том, в ее коммерциализации. То есть, если вам нужно продать какой-то образ, ну, с точки зрения там создания яркого художественного образа в кино, предположим, в каких-то произведениях художественной литературы, то, скорее всего, вот эта коммерциализация, она приведет к тому, что образ врага всегда хорошо продается, вы же знаете. Да, негативный образ продать значительно легче, чем образ позитивный. И поэтому здесь, конечно, черная легенда будет сохранять свой вот этот потенциал живучести, я бы так сказала, и потенциал актуальности. Поэтому, с моей точки зрения, ну, можно, конечно, пытаться именно нейтрализовывать определенные вот какие-то мотивы уж совсем там одиозные, вот с Филиппом II, например, или с конкистой, здесь возможно что-то сделать. Испания 18 века, например, вот ее черный образ, что это по-прежнему страна, находящаяся в упадке, где ничего не развивается, что там, я не знаю, никто не сеет, не пашет, как писал один русский посол в Испании, что там и реки не судоходные, и дорог-то там нет, и испанцы абсолютно невежественные. Вот этот образ испанского 18 века тоже можно изжить. Иначе говоря, исследование здесь поможет нейтрализовать этот образ, но не уничтожить.
На время, пока это не станет кому-нибудь, например, выгодно, потому что любая черная легенда, не только испанская, это очень, это очень эффективное политическое оружие. И когда его хочется достать, запретить это сложно. Да?
Ну, хорошо бы держать его в ножнах.
Спасибо большое. Это была программа «Родина слонов». У нас в гостях сегодня была Екатерина Эдуардовна Юрчик. До встречи в следующую субботу. Пока.